Издательство «Эксмо». Сьюзен Хилл. Опасность тьмы. 1. Ни одной мухи не было. Странно. Должны были быть. Такая уж это была комната. Серый линолеум, замазанная шпаклевкой стены, столы и стулья с полыми металлическими ножками. В таких местах всегда бывает еще и муха, которая с жужжанием перемещается вверх и вниз вдоль оконной рамы. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Дальняя стена была завешена досками для записей и заметок. Имена, даты, места. Затем следовали свидетели. Доска была пуста. Данные вскрытия. Доска была пуста. В обоих случаях. В переговорной комнате главного управления полиции Северного Йоркшира сидели 5 человек, и все они пялились на эти доски уже час. У старшего инспектора было такое чувство, будто он полжизни смотрит на одну из этих фотографий. Светлое юное лицо, оттопыренные уши, школьный галстук, коротко постриженные волосы и это выражение, заинтересованное, открытое. Дэвид Ангус. Прошло 8 месяцев с тех пор, как он исчез, сидя у калитки собственного дома в 9:10 утра. Дэвид Ангус. Саймон подумал, что лучше бы его гипнотизировало жужжание мухи, а не лицо этого маленького мальчика. Звонок от суперинтенданта Джима Чапмана прозвучал пару дней назад чудесным воскресным полднем. Саймон сидел на скамейке и готовился отбивать мяч за полицию Лафертона, играющую против Бэфхэмской центральной больницы в чемпионате графств по крикету. По очкам они выигрывали 228-5. Подавали медики вяло, и Саймон уже думал, что его команда объявит о завершении игры еще до его выхода на поле. Он не был уверен, что это его сильно расстроит. Ему нравилось участвовать, хотя игроком он был средним, но в такой прекрасный день, в таком чудесном месте, он чувствовал себя абсолютно счастливым, вне зависимости от того, возьмется он сегодня за биту или нет. Стрижи парили и кричали в вышине, а ласточки носились вдоль трибун. Последние несколько месяцев он совсем пал духом и чувствовал какое-то постоянное беспокойство без особой причины. А потом, с появлением этих причин, все стало еще хуже. Но теперь его настроение значительно подняла хорошая игра и приятная перспектива провести время с коллегами. А потом он пообедает с сестрой и ее детьми. Он вспомнил, что на днях сказал его племянник Сэм, когда они вместе с Саймоном плавали. Он остановился на полпути и, выпрыгнув из воды, крикнул: «Сегодня хороший день!» Саймон улыбнулся про себя. Как мало ему было надо.
«Это еще как!»
Но крик был адресован в никуда. Отбивающему совершенно никто не мешал, и он спокойно побежал за своим мячом.
«Дядя Саймон, эй!»
«Привет, Сэм!»
Его племянник бежал по направлению к скамейке. В руках у него был мобильный телефон, за которым Саймон попросил его присмотреть, пока он готовится к выходу на поле.
«Тут звонят. Это старший суперинтендант Чапман из уголовного розыска Северного Йоркшира».
Лицо Сэма нахмурилось от внезапного смущения.
«Просто я решил, что мне надо сначала спросить, кто это».
«Нет, ты все правильно сделал. Хорошая работа, Сэм».
Саймон встал и зашел за угол павильона.
«Сэр Эйлор». «Джим Чапман. Новый сотрудник, да?»
«Мой племянник, я готовлюсь к выходу на поле, буду отбивать».
«Ничего себе. Прошу прощения, что испортил тебе воскресенье. У тебя есть возможность приехать сюда в ближайшие несколько дней?»
«Пропавший ребенок?»
«Уже 3 недели и никаких вестей».
«Я могу выехать завтра рано вечером и посвятить вам вторник и среду, если нужен вам так надолго. Надо только договориться».
«Я уже это сделал. Ваш начальник отлично к вам относится».
Зрители разразились радостными криками и мощными аплодисментами.
«Наша очередь, сэр, мне пора идти».
Сэм ждал, встав в стойку, словно преданный пес, и сразу вытянул руку, чтобы взять мобильный.
«Что мне делать, если он зазвонит, когда ты будешь отбивать?»
«Попроси имя и телефон и скажи, что я перезвоню».
«Хорошо, босс».
Саймон нагнулся и поправил ремешок на своих щитках для ног, чтобы спрятать улыбку. Но когда он шел за битой, тонкие облачка озабоченности уже нависли у него над головой, закрывая собой яркий дневной свет и отравляя его радость.
Дело о похищении детей всегда преследовало его, растекаясь темными пятнами по закоулкам сознания. И беда состояла не только в том, что оно было незавершенным, нераскрытым и незакрытым, а в том, что похититель был волен в любой момент нанести новый удар. Никто не любит нераскрытые дела, тем более такие страшные. Звонок Джима Чапмана снова вернул Саймона к мыслям о деле Ангусов, о полиции, о его службе. И от них к тому, что он чувствовал по отношению к своей работе последние несколько месяцев. И почему? Хитрый удар регистратора из кардиологии позволил ему на мгновение сосредоточиться на чем-то другом. Саймон взял первый мяч и побежал. Ржание коня в стойле разбудило Кэт Дирбан ото сна, длившегося от силы 2 часа. Она лежала, скрючившись в неудобной позе, и не сразу поняла, где она находится. Ночью ее вызвали к пожилому пациенту, который упал с лестницы и сломал бедро, а по возвращении домой она так хлопнула дверью, что разбудила своего младшего ребенка. Феликс захотел есть, пить и был крайне раздражен, так что в итоге Кэт заснула прямо рядом с его кроваткой. Она неуклюже поднялась, но его маленькое теплое тельце не шевельнулось. Солнце пробивалось сквозь щелку между занавесками и освещало его лицо. Было только 7:10. Серый пони стоял у забора и щипал траву. Он заржал, увидев, как Кэт идет к нему с морковкой в руке. «Как я могу оставить все это?» — подумала она, ощущая, как он тыкается в ее руку теплыми губами. «Как любой из нас смог бы вынести расставание с этим домом, этими полями, этой деревней?» В воздухе пахло сладостью, на лощину опускался туман. Зеленый дятел спикировал на один из дубов у дальнего конца забора. Крис, ее муж, снова трудился без передышки. Он был недоволен работой в общей практике. Его злил груз административных обязанностей, которые отвлекали его от пациентов. Раздражали лавины новых заданий, проверок и отчетов. В прошлом месяце он несколько раз заговаривал о том, чтобы переехать в Австралию 5 лет, что с тем же успехом могло означать навсегда, ведь Кэт знала, что временные рамки он указывает только для того, чтобы ее успокоить. Она летала туда однажды, чтобы повидать своего тройняшку Иво, и ей там жутко не понравилось. Единственному человеку на земле, как сказал Крис. Она вытерла обслюнявленные лошадью руки о свою ночную рубашку, и удовлетворенное животное тихо затопало в другой конец стойла. Они жили совсем близко от Лафертона и от работы, от родителей и от Саймона, и от собора, который так много для нее значил. К тому же они находились в самом сердце страны, через дорогу была действующая ферма, где дети могли посмотреть на ягнят и телят и помочь покормить куриц. Они любили свою школу, их друзья жили рядом. «Нет», — подумала она, когда солнце начало греть ей спину. Со стороны дома донесся вой Феликса. Но к нему пойдет Сэм. Именно Сэм, его брат и вассал, а не Ханна, которая предпочитала своих пони и стала ревновать к ребенку в первый же год его жизни. Кэт медленно прошлась вдоль стойла. Она знала, что к концу дня будет без сил, но не жалела, что ее разбудили посреди ночи. Приободрить пациента, когда он чувствует себя предельно уязвимым, особенно если он стар и напуган, это была для нее самая большая награда в работе врача общей практики, и у нее не было ни малейшего желания передавать ночные смены какому-нибудь агентству, если с ними будут продолжать заключать контракты. Крис с ней не соглашался. Они уже сломали слишком много копий по этому поводу. Так что теперь предпочитали просто избегать этой темы. Вокруг одной из корявых ветвей яблони обвилась белоснежная свадебная роза, и ее аромат донесся до Кэт, когда она проходила мимо. «Нет», — подумала она снова. «Слишком много плохих вещей случилось за последние 2 лет. Слишком силен был страх и невыносимо напряжение. Но сейчас, не считая обычного ее беспокойства за брата, все было нормально. Все, кроме вечного недовольства и усталости Криса, его желание все поменять, переехать отсюда, испортить». Ее голые ноги стали влажными от росы.
«Мама! Телефон!»
Ханна слишком сильно высунулась из окна на верхнем этаже. Кэт побежала в дом.